Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Начинаем с вами нашу 39-ю беседу о посланиях святого апостола Павла. В прошлый раз мы с вами начали рассуждение о втором послании к Коринфянам и заметили, что это послание очень сложно в том смысле, что, во-первых, оно сложно по тексту, мы это с вами увидим, оно очень носит личностный характер, и поэтому перевод этого послания весьма сложен. И другая трудность – это то, что это послание представляет собой не некое единство, а представляет собой компиляцию из фрагментов различных посланий апостола Павла, написанных в разное время. Отношение апостола Павла с коринфянами было сложным. Там туда проникли во время отсутствия апостола Павла некие противники его. И вот рассуждения Павла во втором послании к Коринфянам в различных его частях во многом определены полемикой с его противниками в ранней церкви. Но мы помним из первого послания к Коринфянам, что там Павел упрекает и критикует неких людей, некие круги в первом послании, круги в Коринфе, которые возгордились своей мудростью и одаренностью различными дарами Святого Духа. Но здесь, во втором послании к Коринфянам, речь идет не об этих возгордившихся людях, которые говорили о том, что они все знают, все умеют, что они обладают высшими дарами и высшей мудростью. Нет, не о них. Новые противники Павла появились в Коринфе после первого визита апостола в этот город, когда он основал там церковь. И вот мы с вами в прошлый раз говорили, что Павел совершил некое промежуточное второе посещение Коринфян, и там претерпел обиду. В Коринфе его оскорбили, о чем и говорится во втором послании к Коринфянам, во второй главе 5 стих и в 7 главе 12 стих. Но кто такие эти противники, если не сказать враги апостола Павла? Исследователи предполагают в основном три их характеристики, если характеризовать каким-то одним определением. Ну, первое мнение, что это иудействующие из Иерусалимской церкви, с которыми апостол Павел полемизировал уже в послании к Галатам. Ну, что говорит за это предположение? Говорит то, что они сами претендовали быть евреями. Вот 11 глава 2 послания, 22 стих. Здесь Павел оправдывает себя. Павел пишет: «Они евреи, и я. Они израильтяне, и я. Семя Авраамова, и я». Итак, значит, они евреи. Напомню вам, кого Писание Нового Завета называет евреями. Слово «еврея» означало в то время не то же самое, что сейчас. Иудеи, то есть последователи иудейской религии, делились на две основные группы. Это иудеи, проживавшие в Иерусалиме, в Палестине, и иудеи-рассеяне. Так вот, иудеи-рассеяне тоже, в свою очередь, делились на две группы. Так называемые эллинисты – это те иудеи, которые впитали в себя эллинистическую культуру, называли своих детей греческими и римскими именами, одевались как греки, как римляне, забывали свой родной язык, арамейский и, конечно, священный еврейский язык. В синагогах своих читали Библию уже в греческом переводе, так называемую септуагинту и так далее. То есть это эллинизированные иудеи, эллинисты. А вот иудеи, которые строго придерживались своих отеческих обрядов, своего быта, религии и языка, они назывались евреями. Так, евреи – это строгие иудеи-рассеяне. Враги апостола Павла, или его противники, лучше сказать, называют себя евреями. Затем они знакомы были с первыми апостолами, об этом тоже говорится во втором послании к Коринфянам, подчеркивали особое значение Ветхого Завета. Но против того, что это были иудействующие из Иерусалима, говорит то, что во втором послании к Коринфянам отсутствуют те споры, которые определяли отношения Павла с иудействующими, споры о законе, о Торе. Эти споры содержатся в послании к Галатам и в послании к Римлянам, но не во втором послании к Коринфянам. Второе определение его противников. Это, мол, были некие гностические проповедники, снабженные рекомендательными письмами. О рекомендательных письмах этих людей говорит нам второе послание к Коринфянам. Они называли себя апостолами, служителями Христа. Они ссылались на свои чрезвычайные видения, на чрезвычайные откровения, чудеса, силы, и проповедовали то учение, которое близко к позже появившемуся гносису, гностической ереси, к этакой смеси Ветхого, Нового Завета и языческой религии, а также философии того времени. Эти люди противопоставляли простой вере, некое высшее, доступное лишь посвященным, знание, гносис по-гречески, отсюда гностики. Полное спасение якобы может принести лишь знание о происхождении, о падении, об угрозах со стороны неких враждебных сил сверхъестественных, о пути к самопознанию и возвращению к первоначальному небесному блаженству. Вот это гносис. Но, может быть, это были и не гностики, потому что против этого говорит то, что ни во втором послании к Коринфянам, ни в первом послании не содержится никакой явной полемики против гностических воззрений. Третье предположение. Противники апостола Павла были иудео-христиане, эллинисты, эллинистические иудеохристиане, как некие миссионеры, которые бродили по Малой Азии, по Греции. Они производили впечатление своим внешним видом, своим красноречием, чудесными знамениями, ссылками на видение, на вдохновение, на непосредственное общение со Христом. Ну, в отличие от неяркого явления апостола Павла, в них, так сказать, осязаемо проявлялась божественная власть Христа. Ну, может быть, это и так. Но против такой классификации говорит то, что отсутствуют другие свидетельства о таких противниках апостола Павла. Ну, данные в самом послании не позволяют нам определенно отнести противников Павла к одной из этих групп, к иудействующим Иерусалима, либо к гностикам, либо к эллинистам. Поэтому читателю можно рекомендовать принимать во внимание просто те черты, которые явно выражены в Писании. Ну, кто эти вот противники? Это были, конечно, иудео-христиане, это точно. Они обладали какими-то рекомендательными письмами. Они ставили под сомнение авторитет Павла как апостола. Они жили за счет общины. Они чувствовали свою власть над христианами, что также иногда даже прибегали к рукоприкладству. Понимание миссии среди язычников у них отличалось от понимания апостола Павла и, вероятно, базировалось на одностороннем толковании постановлений апостольского собора 49-го года о различных сферах миссии. Вспомните послание к Галатам, 2 глава, 9 стих. Вот эти их взгляды апостол Павел не разделял. Ну, возможно, конечно, что Павел в своей полемике против них, а их было, наверное, не так уж много, ну, не больше десятка человек, а может быть, просто два или там три-четыре человека, возможно, Павел в своей полемике несколько гиперболизировал их значение и создавал из них такой образ врага, который отразил черты других людей. противников, различных противников апостола Павла. Их было у него немного, и они представляли, конечно, достаточную опасность для ранней церкви. Ну вот, на этом мы закончим с вами эсагогическую часть и перейдем, собственно, к экзегезе, то есть к комментированию текста второго послания к Коринфянам. Ну, напоминаю вам, что, как и всякое послание у апостола Павла, а также у других авторов посланий Нового Завета, данное послание начинается с адреса. Напомню, что конвертов тогда не было. Писалось послание на свитках папируса. Этот папирус сворачивался в трубочку, перевязывался ленточкой или запечатывался сургучной печатью или какой-нибудь другой. Вот. И на самом свитке не писался адрес. Адрес входил уже в текст, собственно, послания или письма. Вот этот адрес в науке библистики называется прескрипт, в отличие от концовки послания, которая называется постскрипт. Да, мы тоже пишем иногда постскриптум. Вот прескрипт данного послания составляет первую главу, 1-2 стихи. Ну, мы видим, что Павел, когда он писал свои послания, следовал обычаю своего времени, определенному формуляру послания. Ну, мы и сегодня используем, когда пишем письмо, ту схему, к которой мы привыкли. Ну, вот берем конверт, надписываем, там уже нам даже часто указано, где что писать, где там писать отправитель, где получатель, адрес. Вот, и в письме мы тоже придерживаемся определенной схемы более или менее, ну, там, откуда написано, дату ставим, обращение, благодарение за полученную почту, спрашиваем, как дела, как здоровье и так далее, там, передаем приветы и подписываемся. Вот, следуя, надо сказать, что в древности формуляр послания был гораздо более строгим. Вообще люди больше придерживались каких-то формальных принципов общения, в том числе письменного общения. И следуя формуляру своего времени и обычаю своего времени, Павел всегда начинает послание с прескрипта. Вот я уже сказал, здесь это обращение, адрес и приветствие. Прескрипт занимает 2 первых стиха. Напомню вам, что разбиение на главы и на стихи – это более позднее разбиение. В древности все писалось подряд, часто даже слова не отделялись друг от друга не только запятыми и точками, но и просто даже промежутками между собою. Итак, прескрипт второго послания к Коринфянам содержит, как и все послания апостола Павла, с небольшими изменениями распространенную в то время форму, то есть кто написал, кому написал и приветствие. Ну вот, например, вспомним какое-нибудь послание из древних римских посланий, там, скажем, Плиний Сабиниану, «Привет!» там, или «Радоваться!». Вот мы уже с вами разбирали не один прескрипт, и в первом послании к фессалоникийцам, и во втором, и в первом послании к Коринфянам. Здесь мы находим примерно то же самое. Вот первый стих. «Павел, волею Божию, апостол Иисуса Христа, и Тимофей, брат Церкви Божией, находящейся в Коринфе, со всеми святыми по всей Ахайе». Ну, мы видим, что здесь указано и кто, и кому, но только более распространенно, чем, скажем, Плиний Сабиниану. Вот уже то, как Павел именует себя, Павел волею Божией, апостол Христа Иисуса, это подчеркивает уже оспариваемый противниками апостольский авторитет автора. Ну, конечно, коринфы не знали, что он апостол, ведь они же знали его прекрасно. Не так уж много времени прошло с тех пор, как Павел проповедовал в Коринфе и основывал там церковь. Но здесь он подчеркивает, он волею Божией апостол Иисуса Христа. Вот Павел иногда ссылается на свое призвание, призванный апостол, как в послании к Галатам, скажем. Благодаря призванию он, как апостол, а что означает слово апостол? Посланник, уполномоченный божественный посланник. Он как апостол состоит на службе у Христа. Апостол Христа Иисуса. Христос, то есть Мессия, который именуется Иисус из Назарета. Ну вот здесь, правда, слово «Христос» звучит уже несколько ослабленно, как и в других посланиях языка христианам, почти как имя собственное, как и мы сейчас используем. Иисус Христос, мы не задумываемся о том, что Христос – это, собственно, царь, мессия, спаситель. Вот, это не имя, для нас уже звучит как имя или фамилия. Также уже отчасти и здесь. Дело в том, что одно дело, если бы Павел обращался к иудео-христианам, то есть христианам, которые перешли ко Христу из иудейства, тогда для них слово «Христос» – помазанник по-гречески, «Христос» по-еврейски – «машиах». Говорим, «мессия», это звучало вполне наполнено, было смыслом, звучало как именно «мессия», как «помазанник», и это было понятно иудеям. Но для греков, для христиан из язычников «помазание», Христос означает «помазанник», как и «мессия», «помазание» было не совсем понятно, ну, только те, которые хорошо были знакомы с Библией, понимали, что это такое, но, в принципе, это звучало несколько неопределенно, расплывчато, поэтому превратилось почти как в имя собственное. Здесь же Павел упоминает Тимофея. Итак, Павел, волею Божией, апостол Иисуса Христа, и Тимофей, брат, вот Тимофей, как соавтор, он же упоминается в послании к филиппийцам и в послании к Филимону тоже в первом стихе. Павел здесь тем самым придает своему личному посланию официальный характер. Не только от себя, но вот и от своего спутника. Он называет Тимофея братом. Братом, то есть христианином. Христиане тогда называли друг друга братьями, сестрами. Но тем самым Павел все же отделяет его по положению от апостола. Он апостол, а вот Тимофей – брат. Ну, мы знаем, что Тимофей был сотрудником Павла в Коринфе и, конечно, был прекрасно знаком адресатом. Возможно, Тимофей был вовлечен в события так называемого промежуточного посещения, когда Павел был оскорблен в Коринфе, и как свидетель этих событий мог подтверждать соответствующие рассуждения и мысли апостола. Павел очень ценил своего друга и соработника Тимофея. Это доказывают такие места из посланий, как первое послание к Фессалоникийцам, 3 глава, 2 стих, скажем, вот сейчас посмотрим, вспомним, что там писал апостол о Тимофее. «Мы послали Тимофея, брата нашего и служителя Божия, сотрудника нашего в благовествовании Христовом, чтобы он утвердил вас и утешил в вере вашей». Ну вот, таких высказываний Павла о Тимофее очень много. О личности Тимофея нам говорит книга Деяний в начале 16 главы, а также пастырские так называемые послания, первое и второе послание к Тимофею. К кому же обращается апостол? Каков адрес? «Церкви Божией, находящейся в Коринфе, со всеми святыми по всей Ахайе». Церковь Божия, по-гречески «экклесия Theou». Это заимствованное из Ветхого Завета самообозначение христиан, которая взята, скажем, из книги «Исход», 19 глава, 5-6 стих. Так церковью Божией называл себя израильский народ. Но христиане, тем самым называя себя тоже церковью Божией, экклесия, собственно, собрание Божие, да, христиане тем самым свидетельствовали, что они, христиане, избранный народ Божий, истинный Израиль в особом смысле. Ну, первоначально церковью Божией, как вот здесь, называлась какая-нибудь поместная церковь. Церковь в Фессалонике, церковь в Коринфе, церковь в Ефесе. или какая-нибудь домашняя община, например, церковь в доме Филимона, послание к Филимону. Но позднее Церковью Божией стала называться церковь универсальная, церковь всемирная, церковь вообще. Ну, возможно, так Павел называет церковь уже в послании к Галатам и в первом послании к Коринфянам, но особенно это подчеркнуто в посланиях к Ефесянам и Колоссянам. Там уже церковь разрастается до космических масштабов. Ну, церковь в Коринфе. Церковь в Коринфе насчитывала тогда, предположительно, немного членов, ну, 100-200 человек. Коринф был столицей Ахаи, и была эта столица населена весьма пестрым народом. Вместе с коринфянами Павел здесь называет всех святых по всей Ахаии. Ну, кто такие святые? Святые – это тоже первоначально почетное название избранного народа Израиля, и так себя стали называть христиане. Слово «святой» означает «отделенный», «избранный». Мы не знаем, составляли эти святые по всей Ахайе какую-то ахайскую или ахейскую церковь, или были отдельными домашними общинами, которые состояли в тесном общении друг с другом и с церковью в Коринфе. Во всяком случае, послание направлено ко всем, и в Коринф, и тем, кто не был затронут событиями в Коринфе, о которых пойдет речь в послании. Ну, далее, после самонаименования и наименования адресата, Павел переходит к благословению, которое тоже обязательно входит в адрес. Ну, если римляне, например, ограничивались простым «сальве», да, «будь здоров» или «здравствуй», или «будь спасен» буквально, греки говорили «хэре», то есть «радуйся» или «хэрете», «радуйтесь». Помните, все акафисты у нас начинаются «радуйся», «радуйся, невеста, не невеста». Это греческое приветствие. То Павел, у Павла мы находим приветствие совершенно особое, христианизированное, характерное для него и взятое из литургии. Вот «благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа». Он желает читателям от Бога благодати и мира. Слово «благодать» – «харис», некий небесный дар, незаслуженный дар с неба от Бога. Слово «благодать» – «харис» напоминает нам греческое приветствие «херете» или «хере», один и тот же корень, поэтому это и близко по звучанию христианам, которые перешли из языческого мира, из греческого мира, и в то же самое время наполнено неким новым, чисто христианским содержанием. А «мир», «шалом» еврейский, да, это, конечно, более понятное приветствие для иудео-христиан. А мир, к сожалению, русское «мир», как и греческое «ирине», не совсем адекватный перевод еврейского приветствия «шалом». «Ирине», «мир» означает покой, отсутствие вражды, отсутствие войны. Да, это так, но «шалом» – гораздо более глубокое слово по своему значению. Это не просто отсутствие вражды, но спасение, полнота жизни, блаженство. Вот благодать в начале, блаженство потом. То есть благодать приносит всякие блага, в том числе вот этот мир как спасение. Все это будет дано христианам от Бога, который благодаря Христу называется Отцом нашим. Ну, это благодать и мир исходят не только от Бога Отца нашего, но также от Господа Иисуса Христа, который... Иисус Христос именно после вознесения, после воскресения, вознесения, после прославления, сидения одесную Бога, теперь для христиан является Господом, Кириос. Напомню вам, что слово «Господь» в Ветхом Завете – это имя-заменитель священной тетраграммы или имени Божия, которое не произносится. Оно только учеными, только ученые установили, что оно звучало «Яхве», то есть вот как бы «Бог с нами», да? Присутствующий здесь, действующий среди нас Бог. Но это имя запрещено было произносить, и забылось даже, как оно произносится, но заменялось и заменяется другим словом, словом «господин», по-еврейски «Адонай», по-господин наш, по-гречески «кириос», по-славянски, по-русски «Господь». Вот везде, где вы встречаете слово «Господь» в Библии, помните, что за этим словечком стоит непроизносимое, великое откровение имени Божия, священная тетраграмма. Ну, вот здесь это божественное имя применяется уже к Иисусу Христу. Я должен сказать, что у апостола Павла, когда мы встречаем слово «Господь», имя «Господь», мы должны помнить, что это всегда Иисус Христос в прославленном, вознесенном состоянии. Вот. Если Ветхий Завет Господом называет Бога Отца, Бога Авраама, Исаака и Иакова, то Новый Завет Господом называет Иисуса Христа. В посланиях, во всяком случае. Упоминание Иисуса Христа предполагает, что Он наравне с Богом Отцом является источником благословения, благодати и мира. Мы видим здесь очень высокую христологию. Здесь второе лицо Пресвятой Троицы. О Троице, конечно, пока еще речи нет. Но вот второе лицо Пресвятой Троицы приравнивается по своему значению к первому лицу, к Отцу, Богу Отцу. Упоминание Павла о своем призвании быть апостолом сегодняшнему читателю напоминает о том, что он, читатель, живет в таком мире, в котором Творец всего, превосходящий всякое наше постижение, открывается особым образом отдельным людям, вот апостолам, пророкам, призывает их на особое себе служение. Но от призвания пророков Ветхого Завета призвание Павла отлично тем, что оно связано с Иисусом Христом, на служение которому Павел сознает себя поставленным. Он апостол Иисуса Христа. И это Павел снова и снова подчеркивает, защищая себя от тех, кто сомневался в его апостольском авторитете. Вот такое самопредставление апостола призывает сегодняшнего читателя воспринимать послание апостола Павла не просто как некую интересную историческую информацию о первых десятилетиях Церкви, или как замечательные размышления великого человека духовной истории человечества. А Павел действительно был одним из величайших людей в истории. Апостол призывает тем самым читать его послание как слово, идущее от самого Бога. Через послание, призванного Богом апостола, который продолжает дело Иисуса и сознает себя в полном согласии с Тимофеем, Бог обращается и сегодня ко всякой поместной церкви, к маленькой местной общине и ко Вселенской церкви в целом, а также к каждому отдельному христианину. Вот эта весть Божия через апостола изложена на языке людей, как и Тора, то есть закон Ветхого Завета, как речи Иисуса Христа, и изложена для всех. Эта весть является как бы некоторым указателем, неким вектором, который указывает путь к достижению истинной жизненной цели. Как и церковь в Коринфе, каждая сегодняшняя община – это церковь Божия. Местная церковь, маленькая церковь, не менее, чем церковь вселенская. В последовании и завершении избранного народа Израиля эта церковь в мире занимает особое место. Церковь Божия находится в мире, на особом месте. Будь то в городах, будь то в сельской местности – В истории христианства вот это особое по отношению к миру место церкви не всегда ясно осознавалось. Ну, дело в том, что, ну, например, на Руси, в России церковь была государственной. Практически, ну, 90 с лишним процентов населения были христианами. Все составляли церковь. И вот как бы мир по отношению к церкви уже не так четко осознавался, не так четко проводилась граница между мирским и христианским. Но сегодня это отличие церкви от мира в нашем плюралистическом обществе осознается более четко. Это осознание вновь обретает четкость. И в этой связи слова Библии подчеркивают, как народу Израиля было предназначено, было призвание быть церковью Божией среди язычников, среди народов. Ну, вспомним слова, обращенные к Аврааму, скажем, Бытия 12.3. Для чего? Это призвание было ради обращения народов, ради обращения язычников. Вот также и христианская церковь сегодня послана в невероятно умножившееся до миллиардов человечество. Для чего? Для обращения всего человечества ко Христу. Вот эта веренная каждой церкви задача обязывает церковь постоянно по-новому сверяться со Словом Божиим, дабы оставаться верной своему посланничеству или апостольству. Благословение от имени Божия относится к сегодняшним читателям послания так же, как и к адресатам первого века. Бог, которого мы можем называть, как крещенные люди, своим Отцом благодаря Иисусу Христу, обещает нам, грешным людям, свою благодать, свой дар и свой мир, спасение, полноту жизни. Это благословение исходит в то же самое время от имени прославленного Господа Иисуса Христа, благодаря которому мы и существуем как церковь. Таким образом, мы не предоставлены каким-то злобным силам или слепой судьбе, но объяты добротой, любовью и силой самого Господа Бога. Вслед за первой частью всякого послания, за прескриптом, следует так называемый проэмий, или молитва благодарения. Вообще говоря, всякое дело должно начинаться, всякое серьезное, во всяком случае, дело должно начинаться с молитвы. И в обычай апостола Павла входит начинать свое послание с молитвы благодарения Богу или благословения. Ну, в библеистике эта молитва называется, или вступление в послание называется проэмий. Здесь проэмий занимает несколько стихов. Это первая глава с 3 по 11 стих. Проэмий, или молитва благодарения, или благословения, кроме послания к Галатам, находится во всех посланиях апостола Павла. Ну, сначала с 3 по 7 стих – это общее благословение, а затем с 8 по 11 стих – это благословение в перспективе воспоминаний о своих переживаниях последних недель или месяцев. Язык проэмия, язык этой молитвы, всегда сжат, литургичен. В подлиннике он составляет одно длинное предложение, что по-русски, конечно, звучит несколько необычно и создает трудности в восприятии, хотя для греческого уха это гораздо более привычно. Там существуют какие-то причастные обороты, придаточные предложения, не столь уж любимые нами. Вот это вообще характеризует литургический стиль, молитвенный стиль. И в проэмии всегда звучат основные мотивы послания. Павел истолковывает свои бедствия как утешение для других, как при достижении от ложной самонадеянности. Текст довольно трудный, тем более, что здесь в некоторых местах он не совсем хорошо установлен, в различных рукописях имеются различные варианты текста, то есть надо прибегать к некой текстологической работе, чтобы разобрать его. Сегодня мы вряд ли с вами успеем разобрать этот проэми и оставим разбор его на следующий раз, так что, видите, сегодняшняя лекция была полностью посвящена лишь прескрипту или адресу ко второму посланию к Коринфянам. Но не будем спешить, будем разбирать постепенно, слово за словом, так, как это мы делали и с предыдущими посланиями. Тем более, что второе послание к Коринфянам для понимания несколько труднее, чем те послания, которые мы с вами разбирали доселе. Сегодня я с вами прощаюсь, дорогие радиослушатели, и желаю вам всяческой благодати Божией. До следующей встречи.